Можно я первый?
Мы приветствуем учеников Гишилай из города Омска, Казахстана. И у меня первый вопрос. Вопрос возник вчера, когда со своими друзьями под Хармой мы обсуждали учение. Значит, вопрос следующий. Представьте, значит, два ученика Гишила. Возьмем всеми нами любимого Федора, который день и ночь находится рядом с Гишилой. И второго ученика, ну, скажем, вот нашего Дэна, который, ну, скажем, такой с первого взгляда такой несерьезный мальчик. Вот. И вопрос следующий. У кого из этих учеников преданность гуру развита больше? Вот. Можно ли это доказать? Ну, вот с первого взгляда. Такой вопрос. Вопрос следующий. Есть два ученика. Федор и Дэн. Ну, Федор – это ученик, который день и ночь находится рядом с учителем, помогает во всем. И второй – это Дэн, который, ну, с первого взгляда, ну, скажем, несерьезно относится к учению. И вопрос такой. У кого из этих двух учеников преданность гуру развита больше? И можно ли это доказать, глядя на это?
Состояние ума других живых существ для тех, кто не видит чужого ума, это весьма скрытый феномен, его невозможно познать. Здесь можно опереться только на свидетельство достоверного существа.
Да, хорошо.
Мы не можем делать об этом выводов никаких.
Хорошо, правильно. И преданность гуру, если, ну вот можете сказать, в чем заключается преданность гуру? По каким критериям можно судить, что ученик является преданным своему учителю?
В первую очередь это исполнение советов, наставлений духовного наставника.
Нет, но здесь видение, как должен ученик видеть своего учителя. И основываясь на этом, мы бы сказали, что да, действительно, ученик предан своему учителю.
Нужно постараться развить видение своего духовного наставника как воплощение всех Будд и Бодхисаттв трех времен и десяти сторон света.
Хорошо. И какие два основных качества есть у учителя, представителя всех Будд и Бодхисаттв? Какие два качества?
Ученик порождает два отношения – вера и уважение. Вера основана на качествах духовного наставника, таких как прямое постижение пустоты, всеведение, на очень высоких качествах, высочайшем уровне развития. А уважение рождается в зависимости от доброты духовного наставника.
Другими словами, учитель должен обладать такими же качествами, как у Будды. И какие два основных качества у Будды?
Рупакая и Дхармакая.
Нет, не совсем. Это тела, это каи. Дхармакая, а какие качества?
Это всеведущий ум, обладает качеством всеведения. Рупакая обладает качеством спонтанного проявления в любом месте пространства, в любое время, в неограниченном количестве для блага всех живых существ. Таковы качества.
Ну, это речь идет о кае, а два таких качества ума Будды основные.
Уже не качество Будды, а качество только ума Будды, вы хотите?
Да, ума.
Полная свобода от страданий и всеведения. То есть свобода от двух видов препятствий.
Нет, два.
Почему? Учитель наш должен обладать.
Да, основные, да, вот у меня здесь Александр поправил. Основные два качества ума Будды.
Основные. Равностное отношение ко всем живым существам, великая любовь и сострадание. Великая любовь и сострадание, равностное отношение ко всем живым существам и мудрость, познающая пустоту.
Да. Да. Можно уточнить?
Существует четыре таких качества. Будда полностью свободен от всех своих страданий, обладает безграничным состраданием, знает, как учить других, как вести по совершенному пути, и обладает совершенной равностностью. Вот эти четыре качества.
Да. это правильно. Нет, я просто хотела, ну, может, я неправильно сформулировала вопрос, я хотела сказать, что у Будды два основных качества, это мудрость, постигающая пустоту напрямую, и бодхичитта. То есть вот эти два критерия, вот, ну, основных.
Это не совсем достоверно, потому что у всех бодхисаттв, находящихся на четвертом пути Махаяны, те же качества. То есть это не точное определение Будды. У всех них есть бодхичитта и мудрость прямого постижения пустоты. У всех у них эти два качества есть. У всех высших существ бодхисаттв, ария бодхисаттв.
Второй вопрос от Новосибирска.
Назовите, пожалуйста, четыре величия Лаврима и три уникальных характеристики.
Четыре величия Лаврима.
Назовите четыре величия Лаврима и три уникальных характеристики.
Неповторимое качество Лаврима в том, что ученик видит все наставления Будды как инструкции, как непосредственные указания для него самого. Это противоречит тому заблуждению, что одни учения Будды для одних учеников, другие для других. Одним ученикам одно учение не нужно, другим другое не нужно. Все это ошибка. Лаврим устраняет эту ошибку. Лаврим также устраняет возможную ошибку противопоставления метода и мудрости. Что если все пусто от самобытия, то достигать нечего, закон кармы не существует и так далее. Такого рода заблуждение. Если есть живые существа, если есть доброта, тогда нет пустоты и так далее. То есть все это ложное направление пресекает.
Лаврим показывает непротиворечивость всего учения Будды. Это одно качество. Может, кто-то еще помнит.
Я не знаю, скажите, как что.
Повторите вопрос.
А на какой бы вы хотели ответить?
Четыре величия Лаврима и три уникальные характеристики.
Четыре величия Лаврима заключаются в том, что, во-первых, это подлинное учение. Во-вторых, это полное учение. Все учение Будды Шакьямуни включено в этот текст. Затем, это непротиворечивое учение, то есть там нет ни одной части этого учения, которое бы противоречило другому. И это учение является практическим руководством. То есть это не... Оно одновременно и теоретическое, и с другой стороны практическое. То есть все части учения должны быть реализованы практикующим. Я бы назвал это четырьмя величиями. Три. Что? Характеристики. На это ответит Зауреш. не помню.
Ответить?
Да.
Хорошо. Четыре величия Ламрима. Значит, Ламрим показывает, что все учения Будды являются непротиворечивыми. Это первое. Второе, то, что каждое учение Будды является инструкцией, является для каждого из нас инструкцией на пути. Второе, это три третье, это то, что Ламрим позволяет быстро постигнуть окончательное воззрение. Четвертое, это то, что Ламрим позволяет избежать накопления тяжелой негативной кармы в связи с отбрасыванием какой-то из дхарм. Три уникальные характеристики. Это то, что Ламрим содержит все положения сутры и тантры. То, что Ламрим, инструкции Ламрима от простого к сложному являются руководством на этапах пути и позволяют достичь состояния. Примерно так. Третье, это то, является сводом собраний мудрости и метода. Так? Чуть-чуть не точно. Собрание линий метода и мудрости.
Карма приумножается. Как вы думаете, что это означает? То есть появляются новые кармические отпечатки, каким образом это происходит?
Ну, это означает, что результат, который мы получим в силу кармического деяния, будет превосходить по силе своего деяния. Ну, как метафора это используется, метафора семечки и дерева. То есть из маленького семечки может вырасти очень большое дерево.
Это пример. Да.
А как? А почему?
То есть сам механизм вас интересует? На уровне примера есть на уровне метафоры, может быть, вот если на уровне метафоры опять-таки привести пример, если, скажем, мы столкнулись с горой камень, то постепенно будет катиться все как бы быстрее и быстрее, то есть как бы сила и скорость будет усиливаться, ну и там будет цеплять другие камни. Как бы более точный механизм я пока вот не готов предложить.
То есть мы правильно поняли, что один кармический отпечаток будет цеплять второй, и так это будет нарастать в виде кома некого.
То есть да, возможно, что один механизм такой, что будут как бы насваиваться другие кармические отпечатки. Может быть, еще есть какой-то механизм, который как бы усиливает действие кармического отпечатка, если бы, вот брать метафору с падением камня. То есть вот есть такая версия.
Если у вас есть, вот, допустим, вергающая карма, рождение животного, как вы представляете себе, что она умножается? Она умножается по количеству или по силе? Допустим, по силе. Вы можете родиться мухой, а можете родиться слоном. Или, допустим, по количеству. Можете родиться животным 1000 раз, а просто-напросто обозвали меня собакой.
Ага. Ну, я думаю, здесь как бы какой механизм? То есть различают неколебимую и колебимую карму. То есть то, что касается кармы рождения в низших мирах, это так называемая колебимая карма, то есть ее результат может колебаться в зависимости от условий. И в этом плане, я думаю, что как бы вергающая карма рождения животным, она может проявиться только в бордо умирания. То есть для этого как бы сложно говорить о вергающей карме рождения животным. То есть кармический отпечаток, он потенциально может вызвать разные результаты. Скажем, если это идет речь о рождении в низших мирах и в рождении в области голодных духов, и в рождении мира животных, и в рождении в мире ада. А сила, я думаю, может увеличиваться, опять-таки, ну, как вы сказали, в двух направлениях, либо по области рождения в низших мирах, либо, может быть, по количеству при рождении в низших мирах. Я думаю, что здесь нет какой-то четкой определенности, что, скажем, если есть отпечаток рождения собакой, то при рождении будет именно собакой.
Ну, мне кажется, что оно только может увеличиться количественно. Ну, допустим, вы родились, просто вергающая карма у вас родится мухой. Как вы, мне кажется, что я вам задал вопрос, или-или, или количество, или качество, или интенсивность, или количество, или, вернее, даже качество, то есть, может ли поменяться, ну, допустим, если вы меня назвали собакой, сможете ли вы родиться мухой, или там, допустим, слоном, или, допустим, таким, ну, мне кажется, что, или количественно. Умножается. Или-или. Вопрос такой был.
Ну, у меня предположение, что все-таки будет по интенсивности варьировать. Это карма. То есть, как бы, перерождение собакой, оно тоже может быть различным. То есть, можно быть домашней собакой, например, можно быть там бездомной собакой.
Дело в том, что можно ли родиться мухой, или вот собакой, или кем-то еще, вы сказали, это зависит от того, какая карма проявится в момент умирания. А в момент умирания проявится наиболее весомая карма, привычная. Каким же образом она утяжеляется, да, то существует несколько критериев. Карма утяжеляется в зависимости от основы, от мотивации, от частоты повторяемого деяния. То есть это зависит от того, кого вы назвали собакой,
это не ответ,
сколько
на,
раз.
Это ответ на другой вопрос. Мы не об этом говорим. Уже существующий кармический отпечаток каким образом приумножается, не будучи ощущенным? Вы говорите о тяжести накопленного кармического отпечатка, о том, как он накапливается.
Он проявится так же, как и накопился?
Нет, почему он приумножается? Почему, совершив малое зло, можно обрести большой вред, если пройдет кальпа, пройдет много кальпа? Мелкое преступление, сравнительно против живого существа, оборачивается большой бедой со временем. Так же и положительное, кстати, возрастает. Приумножается.
Ну, как бы вот на первую часть я уже попытался ответить. Уже пока версий других нет. А на вторую часть я на другом примере, может быть, попытаюсь пояснить. Там не про вергающую карму, а про завершающую карму. То, скажем, известно, что причиной бедности является воровство. И можно предполагать, что, скажем, малое воровство, оно может впоследствии привести к очень большой бедности. То есть, как бы, интенсивность кармы будет увеличиваться. Вот как бы у меня вот такая вот версия есть. То есть, какой механизм, опять-таки? Трудно. Ну, тонкий механизм знает только Будда, как говорится.
Спасибо. Следующий вопрос. Так получилось, что в последние десятилетия я занимаюсь производственной деятельностью, машиностроением, металлообработкой. И знаю, что в вашей команде есть тоже производственники. И как производственник производственникам хочу задать следующий вопрос. Вопрос такой. Представьте, пожалуйста, что на самом деле на этой поляне находится вертолет. Например, Ми-8. Задача перед вами поставлена разобрать его до деталей, до уровня детали. Ну и, соответственно, там разложить по поляне. Скажите, объектная основа та же, что и у вертолета Ми-8? Ну, детали те же самые. Объектная основа та же самая. Это вертолет, разложенный по поляне, или не вертолет?
То есть детали, разложенные на поляне, то есть это не объектная основа для вертолета.
Совокупность этих деталей – это вертолет? Комплект этих деталей?
В собранном состоянии?
Нет, не в собранном, в разложенном состоянии.
В разложенном нет.
Не вертолет.
Из них можно трактор собрать, Енисей.
Не факт.
Можно, можно, факт, да,
не
можно.
Факт, не факт.
Есть такой американский анекдот.
Анекдот, да, но по факту нет. Вопрос, это не тот же самый вертолет. Тогда что мы потеряли при разборке? Какую причину мы потеряли? То есть, если вертолет состоит из деталей, тогда из чего он еще состоит, что мы потеряли при разборке? Какой компонент мы потеряли при разборке? То есть, детали плюс этот компонент, который мы потеряли. Получается вертолет. Потом этот компонент мы разрушаем, получаются детали.
Мы ничего не потеряли.
Ничего не потеряли. Нет. Ну тогда это тот же самый вертолет, а вы говорите нет. Секундочку.
То есть, что вы имеете в виду под словом «потеряли»?
Ну, если мы разобрали вертолет, там те же самые детали? Ну, все то же самое.
Да,
вот,
да, да.
Комплекс этих деталей.
Угу.
Этот вертолет, вы говорите, нет. Но тогда детали, что тут, что в вертолете, все те же самые. Что мы потеряли тогда?
Объектная основа для обозначения вертолет, то есть она другая. То есть совокупность разобранных деталей, это не объектная основа для обозначения вертолета.
Да, не объектная основа. Тогда возникает вопрос. У нас ничего же не изменилось? Там детали были, тут детали, все одинаково. Что потеряли при разборке?
То есть объектная основа у нас другая. Поэтому
а что изменилось в объектной основе? Детали те же самые?
Изменилась объектная основа.
Ну это как бы общие слова. Что конкретно?
Это конкретные слова.
Нет.
Одна объектная основа – вертолет. То есть объектная основа для обозначения вертолета – это такая объектная основа, а это другая объектная основа.
Смотрите, тут детали, там 1000 деталей тех же самых, и тут 1000 деталей.
Но объектные основы разные.
Объектные основы разные. Почему? Чем отличается? Чем отличается? Отличие в чем? Там 1000 деталей, тут 1000 деталей. Чем отличается?
То, что такое вертолет?
Да.
Вертолет – это обозначение.
Объектное.
Но обозначение, которое связано со смыслом.
Да.
То есть это не просто пустое название, то есть это связано со смыслом.
Да. Что мы в этом смысле потеряли?
Вот. А другой объект.
Там структура не то. Компоненция одинаковая, да? Там структур вертолета нету. Здесь есть структура вертолета, да, поэтому разница.
Да, да.
Игрушка, да, одна, там 100 разных вещей, да. Это дело дом можно делать, потом разрушение это можно делать, плащ тоже можно, да.
Да.
Ну, детали все одинаковые, но структура разная.
В поэтому... эту сторону я клоню. Да. Тогда мне возникает вопрос, что такое структура?
О, правильно.
То есть мы потеряли структуру. Что такое структура?
То есть здесь с точки зрения относительной истины, то есть группа людей принимает такую конструкцию, которая определенным образом функционирует и обозначает ее в связи со смыслом данной объектной основы, как вертолет.
А в реальности они эту структуру не создают? То есть они детали не соединяют разве?
Нет, это не противоречит тому, что я сказал. То есть мы пытаемся выяснить, каким способом существует данная объектная основа. Вот, и приходим к тому, что она существует как обозначение в зависимости от, от мирского обозначения. Люди договорились, что вот такую конструкцию, которая вот так функционирует, они будут обозначать вертолет.
Это правильно, я с этим согласен. Вопрос такой, смотрите, мы взяли детали и прибавили туда структуру. Ну, грубо говоря, плюс структура. Получился вертолет Ми-8. Что такое структура? Что это такие? Это понятно, это общие слова, да. Вот слова причин, согласен. Но что это такое вообще?
То есть совокупность конструкции.
Как пощупать ее? Как? Что это за материя такая? Структура. Как? Это что такое? Там, не знаю, форма, мысли-форма, мысль, проект. Что это?
То есть, когда мы хотим пощупать структуру,
да,
то мы сталкиваемся с вопросом относительного и абсолютного анализа. То есть, если речь идет в рамках буддийской философии, то мы не можем как-то абстрактно кого-то щупать.
Ну, понятно. Ну, тогда что это? Может быть, какой-то весьма скрытый феномен,
например, структура. Дело в том, что надо свой ум ввести в состояние либо относительного анализа, либо абсолютного анализа.
Ну, все с относительным анализом.
То есть, если просто пытаться кого-то пощупать, да, то тогда не найдешь ответ, как эта вещь существует. Потому что, то есть, очень важно сразу определиться, то есть это относительный анализ или абсолютный анализ. А если с точки зрения пощупать, то там невозможно ничего пощупать.
Угу. Ну тогда такой вопрос, смотрите. Представим, что я теперь прошу вас собрать этот вертолет из этих деталей. Сможете ли вы собрать? Сможете ли вы собрать вертолет? Сейчас вон там детали разложены. Соберите, пожалуйста. Чего вам не хватает?
Может, сможем, может, не сможем. Это, в принципе, не важно.
А чего вам не хватает?
В диспуте это не важно.
Это очень важный момент.
Не. В чем важность?
Вот я считаю, что не хватает, если брать то, что вынесено вовне, это конструкторская документация. А что такое конструкторская документация?
Некоторые конструкторы, например, конструкторы мебели,
да,
то есть они всю, то есть у них вся идея сборки, она в уме содержится. То есть им не нужна.
Поэтому я сказал, что это вынесенное вовне. А то, что
вовне?
Ну, потому что на бумагу.
Она в уме может содержаться.
А при этом она содержится в уме. Тогда вот это то, что содержится в уме, вот эта структура, которая содержится в уме, это что такое?
Идея сборки.
Идея сборки.
Да.
А что такое идея? Это мысль, форма. Что это такое?
Намерение.
Намерение – это намерение сделать действие. А что это такое? Форма, которая там сидит, или проект, или мысль, или мыслеформа, я не знаю, там форма, там что угодно.
Нет, это не форма точно.
Не форма. Нет. То есть вертолет – это не форма. У вертолета формы нет.
Идея сборки вертолета – это не форма.
А разве, когда мы собираем из деталей вертолет, форму не та же самая получается, что проектировалась в конструкторской документации? Ну, примерно та же самая.
Ну, та же, да.
Ну, значит, это форма?
Нет.
Нет.
То есть, если вы визуализируете яблоко перед собой,
так,
то есть визуализируемое яблоко – это форма?
А но образ разве это не форма?
Ну, то есть ваша визуализация – это форма или нет?
Как образ, да. Нет. Но только находящийся в моем сознании, а не вовне вынесенный. Вот вынесенный вовне форма яблока, вот она форма, а которая у меня запечатлена в сознании – это другая форма.
Ваш гнев –
моя ментальная форма.
Ваш гнев – это форма?
Это тоже форма.
Гнев – форма. Ну, то есть в буддийской философии считается, что гнев – это состояние ума.
Ну и что?
Ну ничего.
Ну тогда, смотрите, еще раз вопрос.
Давай.
Все-таки, вот то, что мы называем конструкторской документацией и находящейся в нашем сознании, это что такое?
Это идея по соединению форм.
Тогда получается, форм, что частиц. Вертолет состоит из двух условно частей. Это комплекта деталей и идеи. Правильно?
Ну, можно так сказать.
Так. А только идеи или еще что-то мы теряем при разборке?
Ну, если, предположим, если никто ничего не сворует, смотрите, тогда смотрите, ничего не теряем.
Есть, вот есть детали, а вот есть идея. Вертолет будет? Вот детали лежат, и вот, вот идея.
То есть вообще для производства нужно очень много факторов.
Ну хорошо, деятельность нужна по совмещению.
Конечно,
сборке.
Да. То есть очень много факторов нужно.
Значит, третий элемент еще деятельность появляется.
Ну, вот, в принципе, надо как-то ближе к буддийской философии. То есть, потому что семинар по производству...
Я понимаю, что буддийская философия не должна противоречить достоверному познанию, правильно?
Ну, а в чем вопрос-то?
Ну, вопрос, помните, когда мы говорим о различных феноменах, да, и говорим, что когда мы не реально что-то либо делим, а формально делим, ну, то есть как бы ментально делим, то мы ничего же не разрушаем фактически, мы только лишь выделяем элементы, правильно? Согласны с этим?
Ну, можно тогда.
Почему тогда, когда мы делим воду, у нас получается водород, кислород? Куда делась идея и куда делась деятельность по соединению водорода и кислорода?
То есть для существования водорода и кислорода идея не нужна?
Не факт. Я специально взял культурный феномен для того, чтобы показать, что идея нужна. А как образуются природные феномены, я не знаю, поэтому не могу доказать, что там была идея. Но с точки зрения культурного феномена я вам доказал, что идея есть. Может быть, точно так же есть и в природных факторах идея, феноменах.
Ну, окей. То есть у живых существ есть карма, кармические отпечатки. То есть в соответствии с кармическими отпечатками живые существа имеют способности образовывать формы.
Так.
То есть из частиц формы. То есть, допустим, у меня есть такая возможность и такая способность купить одну деревянную доску, 1 килограмм гвоздей, и я могу это распилить и сделать стол.
Да.
То есть у меня как у живого существа, то есть есть такая карма, кармические отпечатки. Вот, то есть, которая выражается в моем намерении и в моих способностях. Вот. А частицы формные, то есть в соответствии с кармой этой, могут быть преобразованы в соответствии с моим потенциалом. То есть поэтому у людей появился такой потенциал для того, чтобы формные частицы преобразовывать в такие конструкции, как вертолеты.
Угу.
То есть поэтому то есть, это все происходит благодаря карме живых существ.
Понятно, я закончу. Так мы уже немножко затянули. Спасибо за ответы.
Следующий. На тот же вопрос интересное дополнение. В какой миг исчез тот самый вертолет при разборке? Когда от него отвинтили винт, колеса сняли. Вот где секунда исчезновения феномена, называемого вот, летательный аппарат, и переход его в феномен набор частей?
В тот момент, когда исчез смысл этой объектной основы, то есть здесь как бы ну, нельзя такую границу выделить, потому что некоторые вертолеты могут летать, например, без антенны, но смысл от этого объектной основы не меняется, поэтому это зависит от ситуации. То есть когда смысл этой объектной основы изменится с точки зрения мирской достоверности, и он перестанет быть обозначением вертолет объектной основы.
То есть с того мгновения, как этот аппарат уже не взлетит, он больше не вертолет и, соответственно, да?
Ну, это надо, то есть здесь так точно нельзя сказать, потому что там много есть нюансов. Например, если у него не будет колеса, там, я не знаю, он сможет залететь или нет. То есть главное то, что у него смысл изменится, у этой объектной основы изменится смысл.
Ну, можно более простой пример. Деревянный дом в какой миг исчезает, допустим, когда его разрушают? Ну, вот у него есть стены, фундамент, крыша, больше ничего у него нет. Если его разрушить, по вашей логике, это не деревянный уже дом, разложенный по поляне. В какой миг он исчез?
Ну, вот смотрите, то есть в некоторых странах считается, что если в доме нет окон и дверей, то это уже не дом. Это такая зыбкая очень относительная достоверность, поэтому здесь так точно границу нельзя сказать. В некоторых странах, например, в Боливии, то есть дом без крыши – это тоже дом.
Можно я отвечу? Ну, такая версия, я не претендую на истинность, но мне кажется, что
момент исчезновения вертолета наступает тогда, когда разбирающий не помнит, как собрать его обратно.
Ну, то есть, если подытожить ваш ответ, когда эта вещь больше не работает так, как ей предназначена, это больше не эта вещь, да? Все.
Не-не, смотрите, вертолет может стоять, у него не будет двигателя, он в принципе не работает, но он все равно объектная основа для названия вертолет, поэтому это не точное определение. То есть, когда смысл объектной основы изменяется, то есть, в смысл там заложены намного более широкие вещи, чем не работает, не функционирует, это шире.
Ну, расскажите, какие, это интересно просто.
Это просто одним словом, смысл. То есть, это широкое понятие.
Ну, вообще, я согласен. Нет,
сейчас посмотри, да, это анализы, посмотри, вы видите там цепь характеристик. Сам характеристик, который Сутанджи говорит, да, там одна не найду. Виталий, да, и это очень хороший пример. Сутанджи говорит, да, Виталий, там есть там 50% самокарактеристик, да? Потом посмотрю, это меняется на другой фон. Все детально, там ничего не меньше не стало, да? Это дебет на сутантика мадемика, это тяжелый, отвечает. Там какой самокарактеристик потерял? Самокарактеристик, да? Станный объект, куда очень тяжелый. Но мадемика легко, потому что основа, там ничего один не должен вертолет, да? Поэтому легко, да. Это все там только трудно. Да.
Спасибо.
Сейчас Новосибирский Денис, научный опрос, давай. Наук, да. Я хочу наук тоже дискурс передать. Наука, буддизм, что потеряли, которые есть, да, которые науку так говорит, буддизм так говорит, это надо чуть-чуть анализы.
Ну, вот разве что интересно то, что мы вот с Ромой перед диспутом обсуждали по поводу, если он начнет, там было бы интересно продолжить, наверное, по поводу электрона. Может, кому-то интересно это бы?
Была высказана точка зрения, что электрон неделим, поскольку его невозможно обнаружить, собрать во что-то. Просто невозможно выделить такое место в пространстве, где он находится, образно говоря, как шарик, и провести линию пополам. Что это якобы невозможно. Я не согласен. Почему это невозможно?
Ну, с точки зрения практической экспериментальной физики, сложно сказать о верхней и нижней части электрона. То есть мы, как читаматрины, можем, конечно, умозрительно представить, что есть верхняя и нижняя часть, но это будет не тот электрон, который фигурирует в экспериментах, и не те данные немножко, это будет какой-то наш электрон в голове. А реальный электрон – это… То есть, по сути, электрон это что такое? Это вот мы что-то сделали, какое-то действие, как-то его поймали. То есть какое-то измерение, какой-то результат измерения получили. И дальше мы на этот результат измерения уже начинаем накладывать какие-то теории. И говорим, что вот то, что мы измерили, а также вот способ там функционирования, способ распространения, также там какие-то специфические характеристики, как заряд, там спин, одна, вторая и так далее, это все обладает свойством частицы, называемый электрон. И эта частица, она каким-то образом функционирует. Но когда мы, вот Рома хочет сказать, какой, у него такой вопрос практически, какой она занимает размер в пространстве частицы.
Давай вопрос.
Какие-то у нее такие свойственные, которые мы привыкли оперировать с макрообъектами вот на нашем уровне. Но там очень сложно сказать, какой она имеет размер, потому что размер он неотделим, понятие размера неотделим от эксперимента.
Это неверно. Есть частицы, которые невозможно разделить средствами современных людей, вот нас, но они делимы при этом. Их не обязательно резать ножом, их не обязательно делить каким-нибудь лазером или чем-то подобным.
Ну, вот здесь научный электрон, это, то есть, по сути, это некоторый сборка различных фактов, различных кусков эксперимента. То есть, это немножко композитный фактор в каком-то смысле.
Вот-вот-вот, как раз, к какому классу феноменов относится электрон, постоянный или непостоянный?
Ну, то есть... Если мы о нем говорим вот как о такой некоторой совокупности экспериментальных данных и теоретическое обоснование этого, то по сути пропадает, ну так как мы его не можем сказать, что электрон вот состоит из внутренней структуры электрона, не выявляется в ходе эксперимента.
Ну в форме диспута можешь ответить, вот он постоянный или непостоянный?
А?
В форме диспута постоянен электрон или непостоянен? Ну вот можешь ответить?
Электрон
это феномен, да?
Да.
Относится он к постоянным феноменам, либо к непостоянным феноменам?
Ну, а вот смотря что ты подразумеваешь под электроном, что такое электрон?
Что ты под ним подразумеваешь, постоянный феномен или нет? Их всего два вида общих.
Буэльская ученка, да? Бабушка. Она отвечает, постоянно или непостоянно электрон? А, где? А, да, отвечает. Не постоянно говорю. О, да, это... Не, одна отвечала, это не постоянно говорит. Сейчас продолжает.
Если он не постоянный, то к какому из трех видов непостоянных явлений он относится? Материя, сознание или несоотносимое составное?
Материя, да,
материя. Правильно, правильно, материя. Правильно. Согласен, Денис? Денис, ну, как, да, нет, материя, нет.
Денис думает, материя.
Я не понимаю, что такое материя. У нас не диспут по платоновской философии. Все-таки это, материя это не является объектом познания в рамках буддийской философии.
Почему?
Ну, что является материей? Дай определение тогда, если ты такие оперируешь.
Я на это так смотрю. Все познаваемое относится к совокупности феномены, то есть объекты познания. Они делятся на две категории, постоянные и непостоянные. Непостоянные делятся на три категории. Материя, сознание, несоотносимое составное. Форма, сознание, несоотносимое составное. То есть, если что-то существует, оно обязано попадать в эти четыре категории, иначе оно относится
к тому, что существует. А что такое форма?
Я могу только на примерах. Форма, ну, форма.
Можно
форма.
Относительно определение дать.
Понятия не имею.
Есть определение в рамках философии. Что такое форма?
Хорошо, пусть это внешняя форма. Хорошо.
Определение форм, ну, как бы в гумане, если говорится, что то, что подходит как форма, если дословно переводить. То, что подходит как форма.
Денис, ну, положение дел каково? Если электрон существует, то мы вынуждены отнести его к одному из четырех классов, то есть у нас выбора-то нет особого. К постоянному мы его не отнесли, да?
Ну, вот если с точки зрения физики электрон считается несоставным, но тем не менее он не является как таковым неделимым, потому что он может аннигилировать с позитроном, давая свет, то есть гамма-кванты. Он может участвовать в реакции там, с тем же нейтроном, ну или с электрослабое взаимодействие.
Это
то
все...
есть он функционирует, но говорить о его о том, из чего он состоит, как бы в рамках эксперимента.
Ну, поскольку он действующий, функционирующий, он не постоянен по определению. Это во-первых.
Да, да.
Во-вторых, он у нас точно не сознание. Ты согласен?
Ну, конечно.
Значит, он относится либо к первому, либо к третьему.
То есть я как уже сказал, что в каком-то смысле можно считать его композитным фактором, потому что мы, вот форма это в конечном счете то, что мы можем познать с помощью достоверного познания. С помощью наших органов чувств. Вот,
не обязательно. Ультразвук не познается органами чувств, это форма.
Ну, мы можем расширить наши органы чувств и добавить их приборами. То есть, если наше ухо не способно познать ультразвук, мы можем создать некоторый прибор, который будет аналогово преобразовывать этот сигнал в...
Это не серьезно. Самхо какая просветленного существа? Это форма. Кто из нас может ее познать? Какими приборами? Самхо какая?
Ну, мы с помощью йогического познания можем его познать.
Но мы так просто не можем. Дело в том, что просто сложно. Формы бывают разные, они далеко не обязательно.
Здесь смысл в том, что форму мы... то есть вот такую форму, как электрон, это форма, но мы ее познаем и как непосредственно с помощью эксперимента, так и с помощью некоторых умозрительных заключений. Поэтому в каком-то смысле это композитный фактор.
Вот меня в последнее время мучает такой вопрос. Существуют ли элементарные частицы, некие первокирпичики, из которых потом строится дальше материя? Вопрос к вам. То есть, есть ли такие частицы, которые делятся на нечастицы, исходя из логики?
Элементарные частицы.
Существуют ли элементарные частицы, которые делятся, конечно, но на нечастицы, исходя из логики?
Ну, в области элементарной физики там как бы довольно все сложно, то есть там определяется функционирование за счет энергии, то есть во многом определяется энергия. То есть бывают ситуации, когда ты из чайника достаешь трех слонов. То есть, например, протон состоит из трех кварков. Но, то есть, если мы с помощью эксперимента будем изучать, из чего состоит частица протон, мы будем ее облучать другими частицами, и на основании результатов эксперимента, то есть, как это все рассеивается внутри и так далее, будет являть внутреннюю структуру, получится, что она является составной из трех частиц. Но когда мы начинаем изучать каждую из этих трех частиц, то оказывается, что масса каждой из этих трех частиц она больше, чем масса первоначального протона. Потому что за счет потенциальной энергии взаимодействия масса, как бы получается, что масса каждого кварка уменьшается.
Это с точки зрения практической физики, так?
Но это экспериментальная физика.
Экспериментальной физики, да. А с точки зрения логики? Ну, буддийской. Например, можно доказать, что частицы делятся, есть такие элементарные частицы, которые делятся, конечно, но на нечастицы. То есть
на
нет,
что?
Нет, не знаю на что, главное, не важно на что, главное, что на нечастицы.
А что такое нечастица?
Не знаю, что такое нечастица. Но точно нечастица.
Ну, вообще говоря, все феномены в этом мире состоят из частиц и нечастиц.
Ну, а, например, такое, смотрите, вот если мы берем воду, делим воду на северную и южную сторону, получается, там тут вода, да? Потом делим, количественно делим, остается одна молекула воды. Можем поделить на южную и северную сторону молекулу воды?
Но
не можем.
Умозрительно...
Ну, умозрительно.
Если вот наша молекула, мы ее визуализируем где-то там в голове, да, представляем, да,
ну,
определяем
мы
характеристиками север, юг,
запад, да,
то мы можем, да.
А достоверно не можем.
С точки зрения практической, вот вы возьмите нож на кухне и попробуйте молекулу воды разделить.
Да,
посмотрим на ваши успехи.
Я понимаю. Тогда получается, что...
То есть, чем меньше, да, чем инструментарий деления все должен, да, быть точнее.
То есть получается, что молекулу воды количественно поделить нельзя, ее можно поделить только качественно. Водород и кислород. Водород и кислород это не вода? Водород и кислород. Ну, вернее, водород, кислород. Это не вода?
Молекула водорода и молекула кислорода, да, это не молекула воды.
Но молекула воды. То есть получается, что мы молекулу воды делим на две молекулы не воды.
На три.
Ну, не важно, на три.
Три.
Ну, то есть на неводу. Делим на неводу. Правильно?
Вода,
значит, я могу...
Вода – это обозначение, которое
естественно,
мы...
обозначение, да, все мы понимаем. Значит, получается, что есть частица, которую мы можем поделить, но на нечастицы. Ну, логически. Но если воду можем поделить на неводу, точно так же мы частицы можем поделить на нечастицы.
Это софистика.
Ну, как софистика?
Так, был дан ответ, что электрон – это несоотносимое составное. Ну, подождите немножко. Несоотносимое составное. Состоит ли из электронов, допустим, стул? Содержатся ли электроны в стуле?
Ну вот, я бью по своей ноге, да? У меня рука в ногу не проваливается. Почему?
Нет, извини, просто вот да или нет. Электроны – часть материи.
Во многом благодаря тому, что там есть электроны, да.
То есть есть, да, ответ, правильно?
Электромагнитное поле, которое там, оно не дает моей руке провалиться. То есть именно благодаря этому все функционирует.
Скажи просто, да или нет? В стуле содержатся электроны? Электроны – часть стула? Часть вещества стула или нет? Стул, обычный стул, мебель.
Ну и что, да, содержится.
Да, в ответ. Является ли стул материей? Либо нет?
Форма.
Форма. Первый класс непостоянных феноменов, правильно? Может ли такое быть, что несоотносимое составное входит в материю, в форму? Ведь они, между прочим, противоречия. Как форма может состоять из несоотносимого составного?
Я не знаю, что такое несоотносимое составное.
Это третий вид непостоянных феноменов. Их примеры – карма.
Композитный фактор.
Композитный фактор. Их примеры – карма, да-да, время. Дихотомия, противоречие с материей, с формой.
Можно я скажу, да? У меня он вопрос к мужчине. Если вы не знаете, что такое нечистица, как это там можно вообще определить?
А Денис, ничего не скажешь? Ну, то есть, как, ты все признаешь, что это неправда? Что не может он несоотносимым, некомпозитным быть, электрон? Или что?
Я не очень вопрос понимаю.
Смотри, ты признал, что стул – это материя. Стул состоит из электронов в том числе. Может ли материя состоять из третьего вида непостоянных явлений, да или нет?
Можно ответить? Нет.
Правильно. А Денис?
Нет, скажи.
Ну, с таким же успехом. Может ли материя состоять из сознания?
А если скажу «да»?
Это противоречие. Материя не может состоять из сознания, поскольку они противоречия несовместимые.
А если... почему тут сознание? Точно сознание так... второй вид непостоянности. А,
правильно. Точно так же и третий вид непостоянных явлений.
А если, ну, например, стул состоит стул. Из причин стула.
Стул,
его это... ножка – это причина стула.
Его ножка – это материя, верно?
Ну да. И все равно это причина не... Ну как там третий? Не могу выговорить.
Чтобы не служил...
Неассоциируемый компонентный фактор.
Да, третий вид. Нет. Чтобы не служило объектной основой для обозначения стул, это обязательно материя. Да или нет?
Нет. Не обязательно.
Приведите другой пример. Что такого нематериального вот может быть в стуле?
Нематериальное в стуле?
Да. Чтобы не, не попадало под определение материя, форма.
Его следствие.
Следствие стула не содержится в стуле. Мы рассматриваем стул.
Второй момент стула.
Это также материя. Первый миг материи исчез.
Это следствие первого момента стула. Получается, это все равно следствие стула, и это не форма.
Каким образом? Вы что? Стул, который был вчера, сегодня стал не формой?
Сегодняшний вы, да? Это ваше следствие вчерашнего же вы.
Я живое существо, нельзя в этом примере рассматривать. Мы материю рассматриваем.
Нет, в общем, если в общем брать, сегодняшнее вы – это следствие вчерашнего.
Мы так? Рассматриваем материю. Так? Я не могу на этот вопрос отвечать, он выходит за рамки. Это совершенно другая тема. Живое существо – это не композитный фактор, а мы материю рассматриваем.
Там одинаково должно быть.
Живое существо – не материя. Суть в чем? Как материя может содержать нематерию? Может ли материя содержать нематерию?
Да. Человеческое тело. В человеческом теле имеется сознание.
Сознание не свойство человеческого тела.
Нет.
Человеческое тело не содержит сознание.
Человеческое сознание – это же не часть человеческого тела, да?
Правильно.
Если человеческое сознание выйдет из тела, это же уже не человек получится. Так и в форме уже имеется не форма.
Отделение сознания от тела — это не значит, что тело что-то теряет. Тело остается.
Ну да.
Труп такой, скажем,
вы сказали, секундной давности. Вы сказали то, что может ли быть в форме не форма.
Да.
Я сказал да. Человеческое сознание в человеческом теле.
Каким образом оно находится в теле? Оно
не имеет прямого соприкосновения. Она там появилась во время зачатия. Во время формирования человеческого тела, да?
Мы сегодня даже во время учения это слышали. Сознание в силу привычки считает тело собой, но сознание телом не становится. Это сугубо условно.
Да.
С точки зрения вот ума, вот это я, но это сугубо условно, это потому что ум так представляет.
Да.
Сознание не имеет прямого соприкосновения с материей, это два разных вида феномена.
Вы сказали просто, что может ли быть не форма быть в форме.
Ну, правильно.
Я сказал, может.
Так сознание от этого не становится телом. Если мы тело рассматриваем...
А вы не говорите, что оно должно быть стать формой. Вы не говорите, что это может быть стать формой. Вы сказали, может ли быть не форма быть в форме.
Хорошо. Вот так, как вы сейчас определяете, может ли не форма быть формой?
Может. Как? Не форма в форме, да? Может.
Не форма быть формой.
Тогда нет.
Вот. Более вы уточнили правильно. Ага. Вот так нужно задавать вопрос. Может ли не форма быть формой? Нет, это правильно, это уточнение.
Сейчас, одна вещь, да? Буддизм говорит, нет, сейчас другое сомнение, да? Потому что один вещь наук буддизм не подходит. Буддизм говорит, пространство – это отсутствие материи. Наука что говорит, да? Одна сторона говорит, отсутствие материи, да? Другая сторона наука говорит, пространство – это как пластик. Он можно чуть-чуть внизу, тогда, когда летает, он, если пластик, камни бросит, пластик буду, чуть-чуть внизу пойдет, да? Поэтому отсюда поехать туда быстро получает, да? Как это объяснить? Я это не понял. Один раз я посмотрел, там телевизор, они говорят, поехали на одном мир, другой мир, время стоит очень долго. Но они там показывают такой, как пространство, как пластик. Если один камень бросит, он чуть-чуть внизу получает, да? Поэтому отсюда, как пространство короче получает, он быстро пойдет там. Поэтому, как это разговор, я не понимаю. Потому что пространство – это отсутствие материи. Если отсутствие материи, как не может, как пластик. Понял, да? Как это говорить, я не понял.
Мы оперируем такими понятиями, как время, пространство, масса, какие-то иные совокупности, составляющие. И мы их как-то наименуем, каким-то образом параметризуем. Например, говорим, что длительность... То есть столько-то колебаний атомов цезия – это секунда. Там, или вот такой вот, такая вот палка – это метр. И потом создаем эталоны этих физических параметров. И с помощью, вот говорим, это у нас длина, это характеристика пространства. Вот такое-то количество движений относительно другого движения – это время. Некоторые, как это в буддизме, композитный фактор, да? То есть все это, по сути, композитные факторы. Потом, когда мы начинаем анализировать более тонкие движения с высокими скоростями, например, считаю, в специальной теории относительности и в общей, считается, что скорость света – это максимально возможная скорость, и эта скорость света, она не зависит от системы отсчета. То есть... Будем ли мы лететь очень быстро и спустим или примем свет, для нас будет скорость света одна и та же. И исходя из того, что скорость света она является константой в любой системе отсчета, там очень интересные вещи начинают играть с пространством и временем. Так как и пространство, и время, они относительны и зависят от способа измерения. Если бы они были абсолютны и не зависели от способа измерения, тогда как бы... такого рода игры они уже не смогли выйти. Ну, там дальше уже больше математика, то есть там метрика вводится, там как бы что-то считается.
Это только в таких глобальных масштабах, или, допустим, пространство в комнате зависит от того, как его померить? То есть оно изменяется в зависимости от того, как его померили.
Ну, знал, тоже говорит, можно проект на будущую, можно проект на прошлом тоже. Будущую.
Нет, будущую. Нет, невозможно. То есть есть, ну, если мы говорим, что скорость света максимальная, есть световой конус между событиями. То есть и все, что лежит внутри светового конуса, оно достижимо. Все, что лежит вне светового конуса, это недостижимо. То есть причинность, она не нарушается. То есть а прошлое и настоящее, это как раз соотношение причинности между ними присутствует. Там невозможно это сделать. То есть путешествия во времени, они невозможны. То есть это нарушает и закон сохранения энергии, и второй закон, ну ладно, второй закон термодинамики нарушается, и первый закон, закон сохранения энергии, потому что там вектор времени, он неотъемлемо связан именно с свойством частиц энергии.
Ты сказал, пока невозможно, то есть как, что в будущем при...
Нет, не пока невозможно, это невозможно в принципе. То есть прошлое – это прошлое, настоящее – это настоящее, будущее – это будущее. То есть они причинно связаны, они не могут поменяться местами.
То есть не существует таких ученых, которые бы работали в этом направлении, экспериментировали?
Можно мне слово? Спасибо. В прошлое, в будущее в науке нельзя перемещаться. Еще есть такое, ну, теория такая в науке, то что в момент большого взрыва не существует ни времени, ни пространства. Оно как-то вот из ничего возникает, и в нем все и существует. В этом отличие от буддийской философии. Там пространство от отсутствия чего бы то ни было. Потом искривление пространства.
Там скорее нет смысла говорить о времени и пространстве, потому что наши способы измерения времени и способы измерения пространства, то, каким образом мы привыкли об этом говорить, в момент большого взрыва они не работают. То есть там нужна совершенно другая теория. И на данный момент, ну да, вот,
да, вот
квантовая электродинамика, она как-то описывает.
Пространство может искривляться. Когда искривляется пространство, появляется гравитация. Если искривить пространство соответствующим образом, то можно переместиться с скоростью больше, чем скорость света.
Нет, это невозможно.
Что я хотел
можно
сказать?
Вопрос? Можно вопрос? Дополнительный по времени. Говорят, в Новосибирске сделали машину времени.
Это неправда.
На 10 минут задержали время.
Невозможно перемещаться во времени.
Мощными магнитами. Вот такая вот машина времени была.
Нет. Это невозможно перемещаться во времени, потому что нарушится причинно-следственная связь.
Ее засекретили, поэтому вы не знаете.
То есть, в принципе, самая интересная игра со временем возникает, когда мы приближаемся к черной дыре.
Нет, буддизм говорит, время будущее не можно. Прошлое тоже не можно. Время, что это? Это просто название. Основа на сегодняшнее, да? Основа на сейчас, что прошел, это будущее. Основа сейчас, что не пришел, это... Не, что прошел, это прошлое, да? Основа на сегодняшнее, что не пришел, это будущее. Поэтому, что прошло, обратно как можно поехали. Понятно, да? Поэтому я когда телевизор посмотрел, научные передачи, да? Они говорят, есть будущее, это будущее. Потом я слушаю, как можно будущее? Это не... Они потом говорят, если мы создал очень быстрый поезд на Земле, он крутил, да? Когда они что говорят, да? Если вы гравитация, большой пирамид рядом сидит, там время медленно идет, говорит. Если далеко, время быстрее. Если вы рядом черный дырк, да, время очень медленно из гравитации. Потом я слушаю, что потом доказать буду, там можно поехали на будущее, да? Потом это крутит, наш мир стал 5 лет. Понял, да? Это человек внутри, он крутит, да? Там меньше зимы. Поэтому он пошел на будущее, говорит. Это далеко. Если вы через одну неделю, да, сидит, летая самолет на Америку в прошлом, в будущем поехал, да? Вот, это очень нелогически.
Науки, в принципе, говорят о том, что время может быть замедлено рядом с массивными объектами, либо при достижении скорости, близкой скорости света. Но это вовсе не означает нарушение принципа причинности. То есть, мы можем находиться рядом с сверхмассивной черной дырой рядом, у нас время наше относительно, точнее, наше время относительно наблюдателя будет немножко по-иному. Но, тем не менее, мы будем просто медленнее стареть, там, наши процессы как-то будут по-другому происходить. Но это подобно, как вот Гишела описывал путешествие в иные земли, там, в чистые земли и так далее, где идет время по-другому. Но не более того, принцип причинности он не нарушается. Там невозможно его нарушить. То есть будущее – будущее, прошлое – прошлое, оно не может поменяться местами.
Хорошо, правильно.
Следующий вопрос?
Не. Следующий вопрос. Другой, это продолжение есть? Время, прошлое, будущее, что вы думаете? Потом, это как называют? Это наука, которая пространство, это как?
Депортация, например. Это тоже какое-то время,
понаведение. Ну, искривление пространства невозможно, путешествие во времени невозможно.
Нет, буддистам тоже говорят, да, если вы попали на чистые земли, да, там вы, асанга тоже, он поехал на, после метрового видения, он поехал на чистые земли, да, там он один день очень слушал, когда он пришел обратно на земли, да, 50 лет прошло на земли. А, такая вещь есть, но там детально не говорит, почему так происходит. Наука тоже так говорит, да? Летом черный дырка медленно идет, время медленно идет. Еще я не понял, как так можно время медленно идет.
Это хорошо написать формулы, и там, в принципе, станет понятно, почему так. То есть все это базируется на том, что скорость света, она является постоянной в любой системе отсчета. То есть, с какой бы мы скоростью не двигались, если мы спустим свет, то он будет относительно нас двигаться с скоростью света. Поэтому вот сложность.
Можно я, да? Что такое время? Одно из определений, которое я слышал, это мера изменчивости состояния вещества. Чем быстрее меняется вещество, тем быстрее идет время. Если рядом с черной дырой вещество меняется медленнее, то получается там время идет медленнее. Я вот так понимаю.
Время – это параметризация одного движения относительно другого движения. То есть у нас, например, есть классические движения, это когда стрелка часов двигается так, 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 так. И мы рукой двигаем так, так, так. И вот мы вот наши движения, там, ходьбу, движение руками, биение сердца и так далее, соотносим с этими движениями. Это параметр. Это нечто такое, не нечто существующее объективно. Просто параметр одного движения относительно другого движения, которое мы выбрали за основу, за эталон.
Можно вопрос по физике? Поскольку у меня тройка по физике, а здесь собрались очень высокореализованные физики, я хочу уточнить, есть ли в нашем мире скорость выше, чем скорость света? Вопрос к Денису. Нет, вопрос к Денису.
Юра пускай ответит, он лучше не разбирается в физике.
Денис, пожалуйста, ответь мне.
Нет, современная наука такого не признает.
Наука не признает. Я спросила, есть ли в нашем мире такое явление, которое имеет скорость выше скорости света?
Скорость ракеты, скорость света, она складывается не линейно, она складывается по другому механизму. Так, чтобы скорость света все равно осталась скорость c, 300 тысяч километров в секунду, не больше, не меньше. Ну, вот Юра может ответить.
То есть, я не поняла, точнее. Ответ нет, только 300 тысяч километров в секунду.
Вот ты находишься в сверхбыстром крейсере, относительно тебя свет будет 300 тысяч километров в секунду лететь. Ты убегаешь от него, от света с такой же скоростью. Ты будешь принимать скорость, для тебя он тоже будет со скоростью 300
тысяч. Я спрашиваю не только о физических объектах. Я спрашиваю в нашем мире. Наш же мир шире, чем физический мир. Спасибо. Да, вот у меня такой вопрос. Скорость мысли и скорость света корректно сравнивать?
Не. Мысли так не можно. Да? Мысли это просто так, мысли думаю. Да? Я думаю Москву, я не попал, мой мысли не попал в Москву. Просто, как она говорит, да? Просто это мысли пришел. Но буддизм говорит, наш ум, смотри, человек, который развивает сильный ума, да? Потом ум может на отдельное тело. Он мог бегать быстрее, чем свет. Поэтому наук надо знать, надо, да? Наш мир есть вещи, которые быстрее, чем свет. Это ум. Когда, если ум, он бегает, да? Если он получит независимое тело. Сейчас я не могу быть, потому он зависит от тела. Поэтому это грубое тело очень трудно поехать, да? Поэтому йоги, которые высокой реализации, они ум думают чистой земле. То есть это следующий миг чистой земле. Ты сюда попал, такой быстрый. Значит, очень дальний мир, да? Он хочу там поехать, да? Он могу, следующий миг могу там попал. Это как получается быстрее, много раз, миллион раз быстрее, чем свет. Да.
У меня есть версия, что мысль, это как кармические отпечатки, мы вчера или позавчера разбирали, что кармические отпечатки это очень тонкая форма, да, мы говорили. Вот, я считаю, что мысль точно так же имеет очень тонкую форму. То есть она тоже в виде тонкой формы. Мысль. Не, ну, я считаю, что мысль это тонкая форма.
Мысль это сознание.
И поэтому мысль это продукт сознания. То есть мы когда мыслим, мышление заканчивается неким продуктом. И вот этот продукт, это и есть мысль.
Кто это мысль? Ну, вот себе отвечает. Кто это мысли?
Из сознания не может появиться форма. Из сознания может появиться только сознание. Поэтому мысль – это сознание.
Да. Ты три вида непостоянных феноменов смешал просто. Ну вот форма, сознание и опять же кармические отпечатки, которые относятся к третьему виду несоотносимому, составному, композитным факторам. Это три вида непостоянных феноменов. Они дихотомия, понимаешь, они противоречия между собой.
Скажите, пожалуйста, что является продуктом мышления? Результатом мышления, конечно. Ну, вот мы помыслили, чем закончилось?
Мысль, определенное состояние ума.
Это мысль, да?
Ну, продукт мышления.
А можно я отвечу, да? Да. Продукт мышления, он зависит от, над какой вы мыслью думали. Если благая, то можно благая карма. Если негативный, так негативный отпечаток. А если вообще никакой, то просто нейтральная карма.
Ну вы сейчас характеризуете саму мысль. А
не, вот вы сказали продукт мысли. Вот после этой мысли появляется вот это вот кармический отпечаток в соответствии, на какой вы тему вы мыслили.
А вот помните, я про вертолет задал вопрос. И Игорь сказал, что это идея.
Одна вопрос, да? Это печат, который у вас остается, да? Что это, причина это печат? Это сознание или несознание? Тогда через сознание пришло несознание. Окей, ладно, сейчас посадим за стол, подумай, хорошо?
Я собрала трудами на этапах пути, да, обретут все живые существа.